Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. В нашем эфире экономист Татьяна Михайлова. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать сегодняшний разговор с Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Это такой центр, который каждый месяц нам выдает какие-то экономические анализы. Руководит им брат Андрея Белоусова. И, в общем, ну, многие на эти анализы ориентируются, в том числе, как мы можем догадываться, наверное, и самые главные чиновники в России, Владимир Путин, также смотрят эти отчеты. Так вот, на этой неделе Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования такой довольно интересный отчет написал. Там уверяют, что благосостояние практически всех россиян растет. Да, благодаря войне, но обычно мы привыкли думать, что благосостояние растет только тех, кто так или иначе связан с этой войной. А здесь экономисты утверждают, что, в принципе, все слои населения России чувствуют экономический позитивный эффект от того, что сейчас в стране происходит. Скажите мне, пожалуйста, насколько правильно вообще говорить, что действительно у всех все растет, и также они говорят, что благодаря войне появился новый средний класс, это военные. Хотелось бы понять, можно ли их сейчас уже считать средним классом?
Так, ну, спасибо. Это два совершенно разных вопроса. Значит, первый вопрос о том, растут ли доходы во всех слоях общества. И я думаю, что если действительно, тут ничего удивительного не будет, если мы действительно найдем в данных, что доходы во всех действительно слоях общества растут. Ну, помните, каждый раз, когда происходит резкий рост цен на нефть, и страна получает дополнительные доходы, мы же всегда знаем, что доходы вырастут не только у нефтяников, не только у тех, кто занят именно в этой отрасли, а произойдет некоторая мультипликация вот этих доходов на другие отрасли, поскольку в экономике все взаимосвязано, и как в производственном цикле фирмы предъявляют спрос на продукцию друг друга, так и в потреблении люди, которые получили дополнительный доход, предъявляют спрос на товары и услуги. И это тоже, соответственно, в свою очередь вызывает рост экономической активности в других секторах и рост благосостояния людей, которые, в принципе, вот в этом секторе, который изначально получил какую-то, не знаю, неожиданную прибыль, не заняты. Да, то есть вот мультипликатор экономической активности распределяет как бы вот эти дополнительные деньги по всем слоям населения, и это обычный такой экономический механизм. Поэтому ничего удивительного я вот в этом выводе не вижу. Вот. Я хочу только сказать следующее, что ну, понятно, что, во-первых, рост благосостояния, ну, тут и лукавые цифры могут быть. Бывает рост реальный, бывает рост номинальный. Сейчас номинальный рост доходов найти очень легко, потому что инфляция довольно высокая. Поэтому, может быть, какие-то отдельные люди, профессии, не знаю, слои общества могут проигрывать в реальном доходе. Я думаю, что можно найти таких, но, как правило, я думаю, наемные работники к ним не относятся. То есть мне кажется, что да, вот есть некоторые бизнесы, некоторые отрасли, которые, может быть, сильно пострадали от разрыва связей с Европой, с западным миром фактически, да, но и я думаю, что среди них можно найти пострадавших, но в целом, конечно, это не типично для экономики вот такой в период военного кейнсианства, когда государство вливает огромные деньги, как и в военное производство, ну, так и вообще для поддержания лояльности. И я думаю, что как раз вот массовый потребитель действительно скорее выиграл на данный момент, чем проиграл.
Ага. Ну, и реальные доходы населения Да, пока что по Росстату вроде бы и реальные доходы растут, там почти на 6%, хотя, опять, я не удивлюсь, если в комментариях будут писать люди, так недовольные сообщения будут, что где вы видите рост доходов, очень часто я с этим сталкиваюсь. Хотелось бы понять, как долго эти доходы в нынешней ситуации могут расти, и какие должны быть причины, чтобы это остановилось или продолжалось еще, ну, не знаю, бесконечно.
Вот, давайте теперь вернемся к вопросу про средний класс, потому что он имеет отношение. Ну, значит, что мы подразумеваем всегда под средним классом вообще так вот? Откуда взялся этот термин и что мы хотим вообще под ним подразумевать? Средний класс — это не просто люди, у которых доходы высокие. Средний класс — это, ну, в некотором смысле такой независимый, в каком-то смысле, слой населения. Это люди, которые обладают каким-то, не знаю, капиталом или физическим, или интеллектуальным, профессиональным. То есть это вот люди, которые в свое, ну, в смысле, не знаю, своего экономического существования, экономической деятельности опираются на собственные ресурсы. Это профессионалы, да, вот, у которых есть профессия и опыт. Это бизнес, малый бизнес, возможно, но, опять же, это вот самодеятельные люди. Это, может быть, работники отраслей, но, опять же, это ценные работники, да, это квалифицированный труд. Это те люди, которые крепко стоят на ногах. Если человек пошел на войну за деньги, и ему выплатили огромные деньги за это, но он ничего не умеет в жизни, кроме как, ну вот теперь он еще умеет и стрелять в людей, а до этого у него не было ни профессии, ни опыта, ни квалификации, ни какого-то интеллектуального капитала, то это не значит, что человек стал средним классом из-за своих доходов. Это, как бы, средний класс — это та прослойка общества, которая имеет возможность, как бы, совершать некоторую осмысленную, самостоятельную экономическую деятельность. Вот наемный солдат к этой категории не относится. И на базе, не знаю, какого-то нового класса наемных солдат экономический рост не построишь. Это не тот механизм, с помощью которого... Но средний класс считается, не знаю, основой, базой какой-то для вот децентрализованного экономического роста. Это не та ситуация. Не та ситуация, когда людям просто заплатили огромные деньги для того, чтобы они пошли на войну. Что эти люди будут делать после того, как война закончится? Смогут ли они стать основой для экономического роста? Я в этом сильно сомневаюсь. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, сам термин «средний класс» к таким людям неприменим. И что вот сейчас происходит в России с экономикой? Ну, это вот некоторые... Вот люди называют это военным кейнсианством. То есть это стимулирование экономики за счет огромных госрасходов. Госрасходы не только прямые на военные действия, на зарплаты военным, но еще и на военный заказ, и околовоенный заказ, и заказ, ну, опять же, мультипликатором, распространяющийся по всей экономике от вот этих вот завышенных государственных расходов. Но это не долгосрочный локомотив для экономического роста страны в будущем, да, это некоторый краткосрочный экономический стимул, который всегда бывает в любую войну во всех странах. Вообще любые госрасходы дают этот стимул, не только военные. Вот. И поэтому ни нового среднего класса я не вижу, ни основы для долгосрочного экономического роста я тоже не вижу вот в текущих событиях. Вот.
Хотелось бы понять, в какой точке вообще своего вот этого военного кейнсианства, хотя тоже, да, много дискуссий на этот счет, военное это кейнсианство, не военное, но тем не менее уже всем так проще называть. Как вам кажется, в какой все-таки точке развития сейчас Россия находится? Это уже пик или пик еще не пройден? Мы вот вечно любили искать дно, от которого оттолкнемся. Сейчас мы пытаемся понять, дошли до высшей точки или
Вершины,
нет.
да. Ну, понять, дошли мы до высшей точки или нет, тяжело, когда мы находимся именно в этом процессе. Всегда смотришь на данные, данные запаздывают, и раньше, чем через несколько месяцев после того, как мы пройдем эту вершину, сказать будет нельзя. Есть некоторые некоторые индикаторы того, что действительно рост в промышленности и в выпуске замедляется. То есть, возможно, мы сейчас проходим эту вершину. Может быть, уже прошли несколько месяцев назад. Но пока еще рано говорить об этом. Но как бы в любом случае, вот кейнсианский стимул, он всегда краткосрочный. Это, в принципе, наука о том, как преодолевать кризисы, да, то есть кризисы или глобальные или локальные колебания бизнес-цикла. А то есть вот мы сейчас все-таки говорим не о долгосрочном росте, мы говорим о бизнес-цикле. И вот, да, возможно, мы где-то вот на верхушке этого бизнес-цикла, связанного вот с этим стимулом военным.
И хотелось бы немножко про средний класс. Раз еще поговорить, мы вот до этого исследования, да и в целом считали, что как раз война, она сокращает средний класс в России, ну, тот вот, о котором вы говорили, институциональный, потому что многие уехали, как раз вот малый бизнес, это, там, айтишники и прочие люди, они не то чтобы много преференций имеют от этой войны. И хотелось бы понять, существует ли еще вот этот каркас в виде среднего класса, и ну, насколько он сильно пострадал за эти 2,5 года?
Да, ну, знаете, все-таки я бы не думала, я бы не считала, что уехала какая-то большая часть среднего класса. Вообще, средний класс в России — это очень интересная тема. Кто является средним классом в России?
Кто мы не знаем, является... да, это самое вот интересное, да. Потому что мы взяли это определение из Америки и пытаемся как-то да, его дублировать в России, да.
Кто в российской экономике крепко стоит на ногах, скажем так? Вот. Если смотреть на слои общества, которые могут быть отнесены к среднему классу, выяснится, что огромное количество профессионалов, вот, людей с, не знаю, с каким-то профессиональным опытом, с профессией квалифицированной, огромное количество таких людей – это работники, которые работают на государство, так или иначе. Врачи, да? Врачи, учителя, преподаватели, инженеры, вот специалисты, специалистов, чиновники, огромный класс. И огромный класс силовиков, которые, в принципе, ну, в своем роде тоже, тоже профессионалы, да, вот в своей нелегкой работе, с особенностями своими. И, возможно, у этих людей нет хороших таких перспектив среднего класса в рыночной экономике, но у них есть прекрасные перспективы вот в нашей государственной экономике, в которой присутствие государства очень сильно. И вот по-честному нам к среднему классу надо причислять в том числе всевозможные работников силовых структур, да, и чиновников, которых очень много по всей стране. Эти люди массово никуда не уехали, конечно, хотя есть, конечно, исключения. То есть уехали люди те, у кого легко конвертируется профессия в, ну, на мировом рынке, конвертируется в, не знаю, в профессиональную такую же базу где-нибудь за границей. Программисты в первую очередь, да, конечно, но специалисты других разных отраслей, которые, опять же, тоже имеют такую какую-то международную признанную квалификацию. Уехали молодые люди, которым нечего терять. А, то есть студенты, работники недавние, такие люди уехали. Основная масса среднего класса на самом деле люди, основная масса такого среднего класса, чиновники и силовики, они все остались. Специалисты, которые работают в экономике и в государстве, остались. Есть еще бизнес, который тоже, конечно, часть бизнесменов попыталась ликвидироваться и уехать, но основная масса приспособилась к новым условиям, либо к гражданской экономике, либо даже к военной, присоединившись. То есть, ну, мне кажется, что вот утока среднего класса за границу гораздо меньше, чем, ну, оппозиционные СМИ мы любим об этом говорить.
Да, мне просто интересно, как этот средний класс будет дальше существовать, если, например, государственный строй в России сменится, потому что, да, они очень сильно зависимы от государства, и ну, мне довольно сложно говорить касательно финансовой грамотности тех же силовиков, но мы понимаем, что финансовая грамотность нового среднего класса, который не настоящий, как мы уже выяснили, военные, он очень низкий, и мы видим это как раз в этом потреблении. То есть и кредиты растут, и люди все подряд скупают, и, в общем, мы можем, наверное, делать какие-то выводы, что накапливать люди, которые получили вот эти быстрые деньги, пока что не сильно торопятся.
Ну, трудно сказать. У нас просто данных на это нет. Возможно, не все семьи заняты именно вот этим вот потреблением. Возможно, некоторые из них действительно пытаются во что-то вложить. Вот я бы, наверное, подозревала, что спрос на жилье со стороны этих семей будет некоторый какой-то, ну, на строительство, там, возможно, на улучшение жилищных условий. Но, опять же, вот люди, которые получили военные выплаты, это все-таки очень малый процент населения. И даже если мы посмотрим на какие-то конкретные регионы, конкретные, откуда много людей ушли на войну, до сих пор не ясно, насколько вот эти военные выплаты могут именно повлиять как раз на экономику даже локально. То есть насколько сильный мультипликатор вот эти вот выплаты создают в локальных экономиках. Вот я пока не имею ответа на этот вопрос, я пыталась собирать данные и анализировать их, но пока там ничего особенного так, ну, не видно явно. Вот, то есть мне кажется, что говорить о людях воевавших, да, и в связи со средним классом, не знаю, преждевременно. Но с другой стороны, экономика, насколько бы государственна она ни была, вот, ну, давайте вспомним Советский Союз. Вот кто был в Советском Союзе, ну, условно говоря, средним классом, да, то есть, ну, ведь тоже была же прослойка населения, которая, ну, так, можно сказать, испытывала относительный, да, материальный достаток, ну, по сравнению с, не знаю, с другими, соседями своими, да. Кто обладал, не знаю, какой-то стабильностью в этой системе, обладал какими-то своими качествами, свойствами, опытом. Ведь была тоже целая прослойка людей, которых можно было назвать средним классом. Чиновники, государственные служащие, ну, не знаю, профессора университетов, да, вот как я, вполне были привилегированным классом в Советском Союзе. То есть вот даже в экономике, которая полностью огосударственна, средний класс существовал, он просто был немножко другой, да, то есть не было предпринимателей. Предприниматели были в криминальном классе, да, не в таком порядочном среднем, да, вот государством обласканным, нет, да, но были другие люди, обласканы государством, и точно так же все это будет происходить при любом уровне участия государства в экономике. Будет какой-то привилегированный класс. Вот. Всегда будут люди, которые имеют привилегии по сравнению с другими, и которые будут защищать эту систему, ну вот именно поэтому.
Ну и как раз хотелось бы о настроениях населения, и как раз в первую очередь, наверное, население с деньгами, потому что об этом пишет ФОМ, говорят, что ожидаемая инфляция, такой сам сбывающийся прогноз, это ожидаемая инфляция, продолжает расти, там уже под 15% такие вот ожидания у населения, и в первую очередь люди, у которых есть деньги, они уверены, что и дальше цены будут расти, да. При том, что Центральный банк нам, в общем-то, говорит, дает довольно жесткие сигналы, он говорит, что ставку подняли ключевую, но можем поднять еще больше. Центральный банк призывает не тратить, а как раз откладывать деньги. Тем не менее, все эти сигналы регулятора населения не слышит. Как вам кажется, с чем это связано?
Нет, смотрите, механизм регулирования денежной массы и ставки, он должен, по идее, работать так. Центробанк повышает ставку, соответственно, кредиты становятся дорогими, и люди, и предприятия должны были, по идее, брать меньше кредитов, больше сберегать, если у них есть лишние деньги. Что происходит в настоящее время в российской экономике? Вот эта вот ставка рыночная, Центробанк, которую повышают, влияет на очень малую долю кредитов, поскольку вот в производственной сфере, по крайней мере, кредитование государственное и льготное. Это, опять же, для увеличения производства военной продукции и всего околовоенного производства, и импортозамещения, и все остальное. Значит, льготное кредитование не имеет отношения никакого к этой ставке. То есть, фактически, Центробанк пытается управлять экономикой, но он управляет все меньше и меньше частью этой экономики. Фактически, он управляет только стремлениями граждан, частных граждан, класть деньги в банк, да, сберегать вот под этот высокий процент. Он не управляет вливанием денег в экономику через государственный заказ. Поэтому инфляция будет продолжаться, пока будет продолжаться вливание денег в экономику через госзаказ, и Центробанк может только, с другой стороны, попытаться немножечко остудить потребительское поведение граждан. Ну вот, я думаю, что частично как-то вот потребительское поведение граждан остудить получается. Но у нас граждане всегда умные, да, и они помнят прекрасно, помнят все еще, да, эпизоды гиперинфляции, когда сбережения в итоге все равно сгорают, сколько бы ты ни сберегал, поэтому все-таки лучше потребить сейчас, по крайней мере, деньги пойдут на пользу какую-то тебе лично. И поэтому вот это, конечно, та ловушка гиперинфляции, она всегда, ну, как историческая память над нашим народом, она всегда нависает. И над Центробанком тоже, который пытается вот каким-то образом таким проведение потребительское остудить. Ну, пока, конечно, до этого еще далеко, да, я не могу говорить, что тут какие-то элементы вот такого пророчества сбываются, что люди ожидают более высокой инфляции, поэтому все тратят сейчас. Трудно про это пока говорить, но да, действительно, инфляционные ожидания не снижаются, и, судя по всему, никто не верит, что Центробанку удастся как-то это вывести на более-менее приемлемый уровень.
А вот эти опасения населения по поводу того, что может быть гиперинфляция, полное обесценивание валюты, они насколько обоснованы?
Нет. При гиперинфляции валюта наоборот будет цениться. Обесценение произойдет с рублем. Да. Вот. Но да. Насколько они обоснованы? Ну, смотрите, все зависит же от многих факторов. И многие эти факторы внешние. То есть, если бы на самом деле, да, вот с российскую... Я не знаю, я вот уже много раз говорю, что когда я плакала в прямом эфире после начала войны и говорила, что сейчас будет вообще кошмар, я ожидала, что будет международная блокада на Россию, будет отказ от покупки нефти, то есть мы потеряем нефтяные источники доходов, и вот в связи с этим будет просто полный коллапс экономики. Этого не произошло, потому что никто не готов отказываться от российской нефти, и вот этот вот источник доходов, он будет существовать у нас еще долго, судя по всему, никто не готов к серьезным шокам на нефтяном рынке. Ну, то есть, вот внешний источник доходов есть, и пока он существует, страшного ничего не случится.
Да, я вот поэтому складывается впечатление, что как раз, ну вот, если сравнивать то самое военное кейнсианство, которое мы знаем из 20 века, с тем, которое есть сейчас, вот есть вот этот вот одно... Но бесконечные деньги, которые Россия будет получать, и цены на нефть, ну, как будто бы падать в ближайшее время не будут. Понятно, что тут тоже невозможно ничего предсказать, бывают всякие шоки, но тем не менее.
Да, ну вот смотрите, Дмитрий Некрасов недавно тут написал статью о том, как у Путина все прекрасно получается, экономика работает, и как военные расходы и вообще расходы на все вот это вот околовоенное составляют очень малую долю. Ну, дело-то не только в этом, а дело в том, что насколько вот сейчас военное кейнсианство, вот это вливание, это обеспечение военных расходов, предположим, завтра война закончилась, вот этого вливания больше не потребуется, но источник доходов от нефтяной выручки все еще будет присутствовать. То есть на самом деле мы имеем высокий уровень нефтяных доходов, и вот в придачу к этому высокому уровню у нас есть еще вот эти вот кейнсианские стимулы. Если его убрать, мы все равно вернемся, ну, может быть, чуть ниже, да, вот как всегда, как по закону бизнес-цикла, мы немножко упадем в экономической активности, но вот этот высокий уровень, он все равно обеспечивается внешне торговыми доходами. И такой ситуации, как в 90-е годы, когда вот эти вот внешние торговые доходы практически сдулись до нуля из-за цены нефти, ну, конечно, такого ожидать, пока не приходится, пока эти доходы есть, да, и они вроде как не собираются никуда исчезнуть.
Да, я еще просто довольно часто задумываюсь по поводу тезиса о том, что вот если сейчас война закончится, будет довольно много людей, которые прошли фронт, которые привыкли уже к хорошим выплатам, и им эти выплаты надо будет как-то компенсировать, потому что на гражданке, скорее всего, они уже не смогут себе получить то, что они сейчас получают. Но складывается впечатление, что вы сами сказали, не так много людей задействованы в войне. Если мы смотрим в масштабах страны, им, наверное, можно придумать какую-то особую пенсию, ну и в целом решить эту проблему так.
Ну, эта проблема уже социальная, не экономическая, она всегда возникает после войн. Огромное количество оружия, огромное количество людей, которые привыкли применять оружие, и у них, естественно, изменение психики, и надо с этими людьми работать, и всплеск криминала всегда после войн. Это, ну, как бы, но вопрос, проблема эта стандартная, и многие страны ее встречали, то есть тут ничего нового у нас не будет.
Ясно. То есть экономики здесь меньше будет, чем
Экономики тут будет меньше,
социальных.
это скорее социальные проблемы, да.
Да. А давайте обсудим американские выборы. Всю неделю я просто наблюдаю в разных социальных сетях такой мем, где стоит Камала Харрис на трибуне, напротив нее
Да.
китайские флаги, город
Да,
Чикаго, и, в общем,
все
так. Да, так, ну, как я вижу, все-таки
хорошо.
команда Трампа подшучивает над демократами, дескать, у Камалы Харрис экономическая повестка, экономическая стратегия, ну, немножко так напоминает коммунизм. Она, с одной стороны, хочет поднять налоги для компаний, с другой стороны, вот самое, что за что ее, видимо, кусают, хочет как-то ограничить вручную рост цен на определенные группы товаров первой необходимости, как я понимаю, в первую очередь. Насколько вот это обосновано все-таки тычки в сторону Камалы Харрис? И действительно ли она, демократы, могут очень сильно изменить вот эту рыночную экономику США?
Хорошо. Значит, во-первых, значит, первое, что я хочу сказать про это, что не надо путать предвыборную кампанию и вот эти шутки и лозунги предвыборной кампании, и даже обещания предвыборной кампании с тем, что на самом деле будет происходить после того, как человека изберут, кто бы это ни был этот человек. Компании в США всегда очень конкурентные, и вот такие нападки, они всегда будут, и всегда любое слово будет доведено до абсурда и будет использовано против вас. Да, то есть это просто закон такой. Как бы, и поэтому, что бы мы ни говорили, ни про Камалу Харрис, ни про Дональда Трампа, это всегда будет некоторое преувеличение, доведенное до абсурда. Да, поэтому не надо этого все никогда воспринимать буквально. Это первое. Второе. Насчет, на самом деле, ситуации с ценами и с регулированием. Вот вторая история, что, конечно, поскольку компания, да, выборная очень конкурентна, оба кандидата, что они пытаются сделать, они пытаются перетянуть на себя медианного избирателя. И вот Камала Харрис, говоря про рост цен, к кому она обращается? Надо понимать, что обращается она как раз к людям с низкими довольно доходами, которые сильно беспокоены вот этим ростом цен, для которых это сильно критично, да, для их благосостояния. И надо сказать, что у Трампа есть довольно-таки лояльная такая прослойка людей, которые за него голосуют, несмотря на то, что, казалось бы, он выражает интересы бизнеса, свободной экономики, но вот есть люди, которые... И вот он как бы против, да, социального перераспределения. Но есть люди с низкими доходами, которые, в принципе, голосуют за Трампа почему-то. Вот такой лояльный его электорат, его лояльный. Это сельские жители, вот народ вот такой вот довольно идеалистичный и поддерживающий, не знаю, экономическую свободу. И вот, наверное, мне кажется, что Камала Харрис вот в этом разговоре про цены, она пытается достучаться до избирателя, для которого, да, вот цены — это важно. Вот это, мне кажется, что это вот хорошее объяснение того, почему она вообще об этом говорит. Вот. Но что касается, в принципе, цен и регулирования цен и вообще вот всей этой истории, то, конечно, в США, ну, наверное, это просто невероятно, чтобы вот какие-то контроль над ценами в виде социалистической экономики, как было в СССР, или как, например, можно, не знаю, сделать в Китае, Китай этого не делает особенно, вот, что какое-то такое социалистическое ценовое регулирование, ну, оно, в принципе, невозможно, это не пройдет. Это не пройдет ни Конгресс, то есть, ну, вот я не думаю, что это вообще возможно, в принципе. Что возможно, да, что существует в США, какие существуют механизмы вообще борьбы там с повышениями цен? Есть некоторые законы, не законопроекты, а законы, существующие законы в некоторых штатах о том, что сетевые или не сетевые ритейлеры не имеют права повышать цены в момент стихийных бедствий. Ну, то есть, например, если надвигается ураган, естественно, все жители идут закупаться, не знаю, продуктами или водой. И вот если я, например, магазин, то я не могу задрать цену на воду, не знаю, там в 5 раз, для того, чтобы тут быстренько поиметь быструю прибыль. Для чего этот закон сделан? Ну, для того, чтобы, ну, не устраивать, не знаю, панику, не устраивать вот какие-то такие вот странные последствия, для того, чтобы обеспечить социальную стабильность. То есть это вот некоторый такой вот форс-мажорный закон, да, то есть он работает в стихийных бедствиях. То есть, опять же, если у нас поломка электричества где-то, и электричество, не знаю, имеет в дефиците, то электрокомпания не может повышать ставки на людей из-за этого. Она должна просто починить, продолжать продавать электричество по той же цене. Это тоже часть. Но тут некоторая, опять же, социальная такая подоплека этого закона. Мы не хотим катастроф. Это нормальный, наверное, закон для того, чтобы, ну, просто нормальную жизнь обеспечивать. Тут ничего такого антирыночного. Нет, вот, строго говоря, этот закон, конечно, антирыночный, но мы не хотим такого дикого рынка, да, вот иногда в таких ситуациях. Вот, что еще есть в США? Какие еще есть, значит, институциональные рамки, в которых можно бороться с ценами, с высокими ценами? Есть законодательство, антитрастовое законодательство о борьбе с монополиями, что сговор между олигополистическими компаниями не разрешен, что монополистическую силу использовать во благо компании и в ущерб потребителям тоже может быть проблематично. Да? То есть компании, которые этим занимаются, можно принести в суд, да, дело против этой компании, государство может подать в суд на эту компанию, и суд может сказать, что да, действительно, монополия используя свое монопольное положение во вред, и давайте разобьем эту монополию на несколько компаний, которые будут конкурировать между собой. То есть вот такая вот логика антитрастового законодательства. Другое дело, что в сетевом ритейле, про который говорит Камала Харрис, значит, что мы знаем про сетевой ритейл? Это, конечно, не монополия, но там действительно есть крупные компании, которые концентрация, да, вот рыночной силы в этой отрасли есть, да, и что мы знаем за последние, может быть, 20 лет, концентрация в этой отрасли росла. То есть крупные компании вытесняли мелкие компании, да, их поглощали и так далее. То есть компаний стало меньше, олигополия стала теснее, и, возможно, я говорю «возможно», потому что для этого нужно проводить экономический анализ, какое влияние вот этот процесс оказал на цены, правда ли, что из-за этой концентрации цены повышаются и маржа увеличивается. Это не такой тривиальный анализ, но его можно провести. Вот. И если это так, то возможно принять какие-то антимонопольные меры к этой отрасли. Ну, надо сказать, что вот, да, в США, опять же, да и в мировой экономике, это такая тенденция последних лет, что почти в каждой отрасли происходит укрепление. То есть вот концентрация растет во всех отраслях, но это связано, не знаю, с технологическими какими-то достижениями последних лет, что управлять большими компаниями становится все проще и проще, и отдача от масштаба, получать от нее пользу, становится все проще и проще, поэтому компании крупные выигрывают у мелких вот в конкурентной среде. И потихонечку укрепляется каждая отрасль. И это, конечно, дает рыночную силу компаниям. Вопрос, как они ее используют. И это происходит, ну, во многих отраслях. Вопрос приоритетов, да, то есть мы можем, если я, значит, государство, ну, скажем, я могу думать о том, как ограничить монопольную силу в разных отраслях. Ну, конечно, у государства нет ресурсов для того, чтобы это сделать, да, потому что в департаменте юстиции, например, работают некоторое количество сотрудников, да, и они должны будут работать над антитрастовыми кейсами в разных отраслях. Мы можем сказать, что давайте обратим больше внимания на одну отрасль, или давайте обратим больше внимания на другую отрасль. Они не могут заниматься всем сразу, у них просто не хватает рук для этого. Поэтому, если Камала Харрис хочет действительно обратить внимание на ценообразование в ритейле, в продуктовом ритейле, она может просто, ну не знаю, поручить своему департаменту юстиции обратить внимание больше на эту отрасль. Если там есть какой-то кейс, который можно принести и выиграть, то они этим займутся. Ну, это как бы совершенно не похоже на коммунизм, но вот скорее вот это реалистично.
Да, вот в России все гораздо проще. Владимир Путин сказал, что после выборов поднимет налоги. Без популизма. И поднял налоги после выборов. В Америке в этом плане все гораздо сложнее. Да. Разгадывать. Хотелось бы в конце все-таки спросить, как западный мир, западные экономисты оценивают сейчас российскую экономику. Я вот вспоминаю самое начало войны, Джо Байден говорил, что вот санкции практически уничтожили российскую экономику, что рубль, там доллар по 100 и будет еще больше, и вообще мы такие молодцы. Потом Владимир Путин говорил, что вот Джо Байден там говорил, что будет доллар по 100, а мы его опустили, хотя это не Владимир Путин опустил, а вроде как те же самые санкции, которые и должны были эту российскую экономику придавить. Сейчас можно ли сказать, что западные экономисты, профессора наблюдают за Россией как за каким-то экспериментом? Или здесь все изучено и все понятно и прогнозируемо?
Ну, опять же, тут надо оговорку сделать. В первую очередь, люди, которые принимают решения о санкциях, или люди, которые принимают решения о каких-то стратегических, я не люблю слово геополитика, но, может быть, тут его можно использовать, геополитических каких-то вот, не знаю, направлениях, о мерах политики, о том, как США должны себя вести в этом плане. И люди, которые в академии изучают экономику, это немножко разные люди. Иногда первые слушают вторых, но, мне кажется, очень фрагментарно. Там все-таки тоже вот проблема с тем, что неэкономические факторы влияют на принятие решений больше, чем экономические факторы. Иначе бы не было бы такого, вот именно с санкциями, да, что с точки зрения экономиста отток капитала из России нужно стимулировать изо всех сил. Да? А с точки зрения, не знаю, контрразведчика, да, или... Там нужно, наоборот, ну, постараться не пускать ни русских, ни их деньги, чтобы, не дай бог, они не получили влияние какое-то политическое на западном мире. Поэтому вот тут вот такое происходит противоречие, и выигрывают не экономисты, а наоборот, контрразведчики. Вот. И, собственно, колебания курса доллара сначала от 120 к 50 из-за этого и происходили в 2022 году. Что закрыли вывоз капитала. Что сейчас происходит в США с точки зрения санкций? Ну, они стараются закрывать вот эти вторые двери, да, то есть они стараются дать понять всем торговым партнерам России, что не нужно служить перевалочным пунктом, грозят вторичными санкциями за это, то есть стараются ограничить в первую очередь экспорт, особенно технологический экспорт в Россию, особенно тот технологический экспорт, который влияет на производство вооружений. Что касается удушения полностью экономики, да, тут вот есть тоже такая некоторая стратегия, но, как я сказала, да, резкое удушение экономики произошло бы, если бы произошел резкое эмбарго на нефть и нефтепродукты. И на все то, что Россия продает на мировом рынке, но этого не происходит, это совершенно... сознательное решение этого не делать. Вот. Пошли по другому пути, стараются потихонечку отрезать международные связи России от вообще всех других рынков и надеются, наверное, что это игра в долгую. Да? Но это вот как раз контрразведчики, наверное. Это их стратегия, это не стратегия экономиста, потому что экономист скорее бы не ожидал успеха от такой вот стратегии долгой в долгую. Потому что мы все знаем всегда, что торговые ограничения в долгосрочной перспективе обходятся. А, то есть если мы пытаемся вот такого рода ограничения поставить, да, то они потихоньку начинают обходиться. О чем, в общем-то, и говорит опыт последних 2 лет как раз.
Я вас понял. Будем смотреть все-таки контрразведчики. Долго ли они будут держать российскую экономику в своих лапах и к чему все-таки это приведет в конечном итоге? Это была Татьяна Михайлова.
Не держат они никого в лапах. Происходит вот какое-то странные какие-то процессы происходят, которым действительно экономист хорошего логического объяснения придумать не может. Вот. Но это уже вопросы не ко мне, а, наверное, к политологам.
Да, к политологам и политикам. Татьяна Михайлова, да. Экономист, была с нами. Спасибо вам большое, спасибо за ваш разбор.
Спасибо.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком и подпиской. Пишите комментарии, что вы думаете, какие темы вам наиболее интересно слушать, обсуждать. Ну и кроме того, в 6 часов вечера сегодня приходите на YouTube-канал «Ходорковский лайв». Будем подводить итоги недели с Владимиром Роменским. Всем пока-пока, до новых встреч.